Какие парки и общественные пространства появились в нашей республике в уходящем 2022 году? Как реализуют стратегию развития Казанки? Как составляют список объектов для работ? На эти и другие вопросы ответила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зинатулина в прямом эфире в проекте «Открытый Татарстан».
Вообще деятельность института, наверное, распадается на четыре основных направления. Первое – традиционное развитие общественных пространств. Это то, что мы привыкли понимать как озеро Кабан, Горкинский Митевский лес, набережная Муслюмова, различные улицы, парки, скверы, набережные, до 10 разных типов объектов, ежегодно обновляемых в Татарстане в рамках программы парков.
Сразу уточню, то есть мы это воспринимаем как некие прогулочные общественные зоны, свободные для доступа широкого круга людей, и где люди, ну, не знаю, проводят как-то какое-то времяпровождение, да, там некое, не знаю, общественное такое вот единение, сообщество.
Это так называемое третье место, не дом, не работа, а место, в которое ты попадаешь, выходя из своего двора, про дворы мы поговорим попозже. Не стоит путать, конечно, с программами дорожного фонда, это когда устанавливается вдоль там освещение, тротуары и так далее. Это, несомненно, суперзначимая часть для городской среды, но вот общественное пространство – это зона и культурной, и социальной коммуникации, это место единения жителей как раз.
Понятно, да, потому что на работе у нас один круг общения дома, другой, а это вот, собственно, абсолютно все социальные группы и так далее. Это там, где встретиться можно кого угодно.
А второе – это, конечно же, президентская программа «Наш двор». И задача здесь института именно координация всех участников процесса для того, чтобы в очень жесткие сроки, с очень жестким отслеживанием качества, выполнить более 1000 дворовых территорий ежегодно. Третье направление – это природные территории и развитие экотуризма. Это, по сути, своей новое направление, новая отрасль для республики. Четвертое – это культурные проекты. Это и присутственные места в Кремле, это и двор присутственных мест, в котором, кстати, очень скоро откроется новогодняя ярмарка. Здесь хотела бы пригласить от имени института и от имени всех, кто занимался этим большим и сложным проектом, наконец, попасть во двор присутственных мест и увидеть, как он может жить в зимние и новогодние каникулы и быть опять-таки тем самым местом, куда мы идем с самыми любимыми, дорогими нам людьми.
Какие-то даты уже намечены, когда можно посмотреть, как все это меняется? Уже изменилось?
Я думаю, что мы где-то с числа, с 20-го, наверное, уже декабря начнем потихоньку. Но подсветка уже стоит, елочка уже почти наготове, так что...
Заинтриговали. Будет какое интересное новое место посетить перед новогодними праздниками, создать себе настроение. Интересно, наверное, в первую очередь, когда люди слышат, говорят об обновлении пространства, вот те объекты, которые вы перечислили, да, то есть это в Казани набережное озеро Кабан, Горько-Скамейский лес, другие большие парки. Мы знаем знаковые объекты, например, в Муслюмово, вот эта набережная замечательная, там, по-моему, был даже 2 или 3 года подряд такой архитектурный интересный конкурс, проект, я не знаю, фестиваль, как его назвать, и там очень интересные объекты. Честно, мечтаю несколько уже лет подряд съездить и посмотреть воочию. Есть какие-то вот, ну, скажем так, интересные примеры, когда совсем маленький поселочек, совсем маленькая деревня, там что-то менялось? Вообще вот, насколько ваше внимание приковано и к поселкам городского типа, к селам?
Наше внимание охватывает все 45 муниципальных образований республики, 43 района и 2 больших города Казань-Челны. Но без внимания не остаются, конечно, и села, и деревни, и поселки городского типа. Нам, честно говоря, как команде, которая развивает среду для жизни, так называемое третье место, совсем не важен формат поселения, с которым мы работаем. И прецедентом здесь точно можно назвать село Баландыш в Тюличинском районе, жители которого, не зная о существовании программы парков вообще, спокойно, с большим сердцем, с большим любовью благоустраивали небольшой родник около крошечной речки в центре села. В Баландыше живет, ну, по-моему, если я не путаю, около 3500 человек, то есть это совсем небольшое село в Тюличинском районе. Я помню, несколько лет подряд Назип Накипыч, это глава Тюличинского района, приглашал проехать все-таки Баландыш и увидеть, что же там люди делают для своего родного места. Года 2, мне кажется, мы работали именно в селе Тюличи, это районный центр. Наконец дошли наши ноги, руки, сердца до Баландыша, мы встретили людей с невероятно открытым сердцем, которые работают над тем, чтобы вот этот маленький крохотный центр их села Это родник, это крошка речка, набережная этой речки. Рядом расположены ФАПы, почта, ну вот дом культуры. То есть такой и ментальный центр выглядел иначе, жил иначе. Это, наверное, самый маленький объект программы и один из самых нежных объектов программы. Я думаю, о нем точно можно найти информацию на сайте «Парк Татар». Но кроме того, конечно, нельзя забывать о таких знаковых, пусть и небольших проектах, как центральная улица в Агрызе, улица Карла Маркса. Она, кстати, является победителем всероссийского конкурса по малым городам, когда мы выходим уже на федеральный уровень с проектами и за федеральные деньги дополнительные боремся. На следующий год у нас произойдет реконструкция, переосмысление пространства в Лаишево. Это Белые горы, это Сивук. Оставшиеся там декорации послужат для нас как раз такой базой для формирования территории, для креативных сообществ, для проведения там больших, маленьких, очень разных фестивалей, разного формата, разного масштаба. Важно, наверное, сказать и про парк Прибрежный в Челнах, потому что набережная Табеева около Камы достаточно протяженная, доступная для горожан, всегда была центром притяжения. Хоть люди и пользовались парком Прибрежный, он носил несколько такие, знаете, хаотичную структуру. Есть даже история с тем, что рядом там есть зоопарк. Как-то верблюд вышел на территорию парка и, естественно, побеспокоил и велосипедистов, и пешеходов, немножко напугав их. Так что наша задача в Прибрежном как раз состоит в том, чтобы создать вот эту среду комфортную даже для верблюдов.
Понятно. Кстати, что такое было? Была какая-то новость, да, об этой, на эту тему. Наиля, вот интересно, понятно, что есть парки, которые однозначно скверы, общественные пространства, которые требуют внимания и огромного внимания, люди там запрос на это делают. Но наверняка есть и те объекты, где, не знаю, когда вы начинаете, например, работу, вообще, как вот вы регулируете, что да, этот парк, точно его нужно обновлять, а этот еще не так, там, не знаю, не так плохо, назовем так, или там достаточно комфортно. А наверняка есть и запрос от людей, что ничего ничего не трогайте, добавьте там, не знаю, красивую какую-нибудь подсветку, урны и больше ничего не надо, оставьте как есть.
Очень классный вопрос, на который нужно отвечать долго, но я постараюсь это
хотя бы тезисно, да.
Если говорить про выбор общественного пространства, это очень долгий процесс, потому что если по-простому, первое, что мы должны сделать, это сформировать перечень объектов, которые, по нашему мнению, с точки зрения градостроительства и Института развития городов республики, по мнению главы города, являются приоритетными и возможными к реализации. Очень часто бывает такое, когда люди хотели бы видеть благоустроенными определенные природные территории, набережные, открытые пространства, которые им кажутся бесхозными. Но, к сожалению, может быть такое, что я сейчас уже в такие сложные вещи уйду, но это тоже важно. Категория земельного участка может подходить. То есть это может быть лесной фонд или территория для ведения сельского хозяйства. То есть это поле, которое отдыхает. Нам кажется, что почему бы не парк? А на самом деле здесь у республики, у государства все очень четко и правильно сформировано. Дальше очень важно, чтобы то пространство, в которое мы выйдем с благоустройством, через 2-3 года опять не перекопали, потому что, оказывается, необходимо проводить ремонт сетей, оказывается, необходимо заниматься капитальным ремонтом фасадов, еще какими-то сложными инфраструктурными вещами. И вот этот список приоритетных объектов формируется как раз исходя из вот этих многих-многих ограничений. Для того, чтобы, когда мы вынесем его на голосование на госуслуги, а голосование проводится с апреля по май ежегодно на нашем региональном портале. Не получилось так, что объект занял первое место, а благоустроить его не получилось ввиду там разных неприятных, нерегулируемых за полгода причин. Что касается принятия решения о том, что оставить, что является артефактом места, что является символом места, дорогим сердцу людей, элементом общественного пространства, что требует изменения, это всегда можно обсудить на общественных обсуждениях, в сессиях, вовлечении, в фокус-группах, которые мы проводим вместе с архитекторами, вместе с жителями, с сообществами, для того, чтобы как раз найти тот идеальный формат общественного пространства, который, конечно же, не устроит всех и каждого, но учтет запросы очень многих жителей.
Наверняка каждый из вас так или иначе сталкивался с плодами, замечательными плодами работы Института развития городов Татарстана или парк, сквер. Я знаю, что в вашем ведении даже такие специфичные объекты, которые, ну, раньше ним точно не было такого прям пристального внимания, как, например, там те же самые пляжи, да, вы же и пляжами занимаетесь.
Да.
Какие-то, наверное, экотропы, ну, расскажете сегодня. Поделитесь, какие ваши впечатления от тех изменений, которые произошли вот от этих общественных местах по соседству с вами, в вашем районе, рядом с вашим домом. Было бы интересно узнать ваше мнение, оценку. Обратная связь всегда очень важна. Наиля, еще хотел спросить, сегодня, я не знаю, вы, наверное, по ощущению, что больше 1000 объектов разных обновили уже, наверное. Сколько, есть какая-то статистика там?
Да, если говорить про парки, это около 600 очередей. Потому что мы можем видеть, как один и тот же объект ежегодно благоустраивается, и кажется, ну когда уже они там закончат, сколько можно, я хочу гулять.
Поэтапно еще идет, да? Там?
Да, например, улица Большая в Арске, центральная улица города, мы ее занимались 5 лет. Но зато на всем протяжении она теперь комфортно, доступна, удобна, прекрасна просто. Таких очередей около 600, а объектов около 350.
Ну вот все равно ощущение, что в общем-то, ну я тут смотрю на примере Казани, наверное, может быть, соседних каких-то городов, там Зеленодольск, ну вот Лаишево, вы сказали, будете что-то. Но в целом, как будто уже все более-менее приведено в порядок. Вы понимаете, что или осознаете, что в какой-то момент, ну все, вы как бы довели до ума, там остается только какие-то ремонтировать периодически, что-то обновлять. А есть какие-то еще другие направления вашей работы вообще? Может ли быть такое, что вот мы достигли того, чего нам нужно было изначально?
Я думаю, такого быть точно не может, потому что, естественно, хочется сделать все и сразу. Пространство, которое требует переосмысления, обновления, может быть, ремонта, может быть, даже нового строительства. Их более чем достаточно по всей республике и в Казани в том числе. Я надеюсь, что то качество эксплуатации, которое сейчас есть в общественных пространствах, позволит вернуться к ним не ранее, чем через еще несколько лет. Но даже вот такие прецеденты возврата, они бывают. Это, например, центральная площадь в Буинске. Она была благоустроена в 2015 году. Угу. Был очень легкий косметический ремонт в части там брусчатки, освещения, озеленения. Через несколько лет мы понимаем, что пространство требует уже других элементов инфраструктуры, потому что поменялись люди, поменялись их запросы. Теперь они понимают, что они хотели бы заниматься совсем другими вещами в этой зоне. Тогда мы возвращаемся, конечно же. Но кроме того, наше внимание на следующий год будет приковано к тому, чтобы развить экстремальную культуру, развить экстремальную инфраструктуру по всей республике и сделать это максимально равномерно. Потому что, да, у нас есть прекрасный Урам, у нас есть Айда в Нижнекамске, у нас есть Гренада в Челнах, в Альметьевске прекрасное пространство. Но молодые ребята, желающие катать, сообщества, они есть везде. И поэтому на следующий год наша задача будет понять, а из чего же состоит то благоустройство, та инфраструктура, необходимая для консолидации сообществ, для того, чтобы ребята могли там вести предпринимательскую деятельность, тренироваться, учиться. И эти пространства будут максимально разными для того, чтобы развивать в том числе экстремальный туризм в республике. Следующая работа, которой мы будем заниматься на следующий год, это создание dog-friendly среды. Это очень сложный и очень такой емкий вопрос, который ни в коем случае нельзя закрыть только устройством площадок для выгула и тренировки, потому что понятно, что питомцев, собак люди тренируют, владельцы тренируют там первый, второй год жизни. После этого, когда у собаки сложились определенные паттерны поведения, определенные команды, она уже понимает, знает, она знает, как себя чувствовать в городской среде, ведет себя абсолютно спокойно, владельцы уже не тренируют. Следовательно, эти площадки работают на очень небольшое количество людей. И в этом году нам удалось переосмыслить зону взаимодействия, среду взаимодействия владельцев и их питомцев. Мы это сделали в Прибрежном, в Челнах и в Салавате, в Казани. И получилась такая социокультурная, очень яркая и очень свободная в части пространства, в части его размеров площадка для общения и игры. И в павильоне в Прибрежном и в павильоне в культурном центре в Салавате появилась возможность приходить к кинологам, приходить к зоопсихологам, людям, которые готовы делиться знаниями о том, как правильно воспитывать, как правильно владеть и как сделать вообще так, чтобы наши питомцы для тех людей, которые ими не обладают, не представляли опасность и не выглядели как что-то, знаете, вещь, которая не должна существовать в городе и должна обязательно быть на поводке, в наморднике, а лучше сидеть дома. Это большой вопрос, который в том числе будет затрагивать не только владельческих собак, но и собак безнадзорных, и работу с приютами, и работу с предпринимательским сообществом для того, чтобы формировать такую среду, в которую ты можешь прийти с собакой. Работы очень много, она очень любопытная и интересная. И здорово, что первый прецедент того, как должна быть сформирована среда, как всегда, случился в Татарстане, в Челнах и в Казани. Я думаю, этот опыт мы будем успешно транслировать на следующий год тоже.
Ну, то есть получается, что вы, вернее, рассматриваете общественное пространство не только там рекреационно или, допустим, как-то как культурную какую-то площадку, но это еще и воспитательная, некая образовательная траектория, где можно, не знаю, в общем-то даже приучить, условно говоря, там, школьников к раздельному сбору мусора, к каким-то таким вещам. Да? Есть еще какие-то необычные там такие вещи, которые вы попробовали и считаете, что это про кинологов. Интересная история.
А знаете, что мы попробовали? Мне кажется, это очень тоже крутой кейс. Он произошел в Заинске, когда мы начали в рамках конкурса по малым городам заниматься парком молодежный. Это небольшое пространство на самом деле, вокруг которого сосредоточены разные социальные объекты типа школ, садиков, крытого катка и так далее. Мы вдруг поняли, что Заинск — это город, в котором достаточно большое количество ребят стоят на учете. Угу. Ввиду различных актов вандализма, назовем это так.
Мы имеем в виду учет пределов совершеннолетних.
Да, да. И мы своей задачей увидели не просто прийти и сделать им такую среду и сказать: вот, ребята, смотрите, классно, пожалуйста, не ломайте, не порьте и так далее. Наша задача была вместе с ними пройти процесс осмысления пространства, стройки, монтажа этих элементов, для того, чтобы они присвоили себе и понимали, насколько велик труд людей, которые создают эту среду, насколько она ценна не только как артефакт для применения силы, а просто своим наличием. И мы запустили в Заинске в этом году одно событие, которое 2 месяца продолжалось, это архитектурный хулиганизм. Мы как раз пригласили ребят, стоящих на учете, вместе с ними придумали, сделали на производстве арт-объект, инфостенд, сделанный их руками. Они сами красили, сами вырезали, сами приклеили, сами монтировали вместе с мастерами. В конце, конечно, ребята совсем по-другому посмотрели на труд людей, которые занимаются общественными пространствами, и на те элементы среды, которые появляются. После этого в Заинске в общественных пространствах актов вандализма нет. То есть важно понимать, что мы создаем среду, мы строим парки, назовем это парками, не для того, чтобы у нас был свет, гладкая дорожка и сцена для мероприятий, а для того, чтобы происходили вот эти тонкие настроечки, тонкие изменения, чтобы люди присваивали себе город и понимали: я — это город. Это мое, и я отношусь к этому бережно, и я имею на него право.
Если где-то какие-то ситуации с вандализмом, пишите. Мы передаем все комментарии, все конкретные вопросы команде Института развития городов. И наверняка, возможно, вот этот, в кавычках, архитектурный хулиганизм, ну, в хорошем смысле в данном случае, дойдет и до вас. Это интересный проект. На самом деле в Заинске уменьшилось или вообще исключили теперь случаи вандализма?
По крайней мере, когда мы мониторим парки, парки, скверы, набережные, их нет.
Интересно. Вот. Как важно вовлечь некоторых, там, скажем, назовем это лидеров кто неправильно себя ведет, и поставить их на правильный рейс. Сегодня мы беседуем с Нелёзой Натулиной, директором Института развития городов Татарстана. Задаем и ваши вопросы. Сразу несколько пришло, сразу скопом задам. Во-первых, спрашивают нас по поводу велодорожек. Хотелось бы, чтобы в парках организовывали катки, прокат коньков и лыж, а летом роликов и велосипедов. Мария Ануфриева спрашивает. По-моему, нет с этим проблем. Или я что-то путаю? Как будто с прокатами, в общем-то, и нет такого. Каких-то.
Знаете, это такой классный вопрос. Прямо на зло дня нам. Потому что на встрече президента Рустама Нургалиевича Минниханова с предпринимателем мы как раз поднимали этот вопрос, что, к сожалению, в рамках законодательства корректно, правильно вести услуги в парках, а прокат — это услуга, невозможно. Поэтому работа с предпринимателями, работа с различными услугами, предоставляемыми в парках, это задача института, в том числе на следующий год, и задача для дирекции парков Казани, потому что она у нас курирует общественное пространство города, которые после 2015 года были построены. Точно есть с этим проблемы, и мы точно берем этот комментарий в работу.
Угу. В продолжение, возможно, Артем Зыков предлагает как-то продумать по-другому, наверное, точки питания в парках. По его мнению, слабая организация, либо очереди страшные, либо вообще в некоторых пусто. Не знаю, я так с этим не сталкивался как бы особенно. Ну, то есть в тех парках, которые я посещаю, все вроде бы нормально, но вот есть такой запрос тоже.
Мне кажется, тут вопросы и в прокатах, и в точках питания, и в событиях, и вообще во всем, что можно делать, нельзя делать, и хорошо бы делать в общественных пространствах. Я думаю, что мы очень скоро запустим опрос, который будет касаться следующего. Какие виды услуг, за какой средний чек люди хотели бы видеть в парках, что они не хотели бы видеть в парках? Потому что, с одной стороны, батуты в парках, ну, вроде же клево. Машинки в парках вроде клево, пришел, поиграл. Недавно мы разговаривали с предпринимателями, и они позиционировали установку подобных элементов, вообще подобных услуг, как, ну здорово же, вот отдал ребенка, он там играется, а ты в телефоне спокойно сидишь. И тут вот прям хочется сказать, подожди, мы не для этого. Ну,
картина на самом деле печальная. Обычно, когда редком сидят мамочки, папочки в телефоне, а дети такие там, ну пойдем, хоть немножко со мной поиграем, пожалуйста.
С одной стороны, батуты, машинки и прочие вещи, да. А с другой стороны, какие задачи мы перед собой ставим, да?
Угу.
Какую культуру потребления общественных пространств, какую культуру взаимодействия между собой людей мы хотели бы видеть, как мы можем этому способствовать. Вот исходя из этих тезисов, наверное, и будет сформирован наш опрос. Кроме того, мы обязательно спросим людей, жителей наших о том, каких еще услуг не хватает. Кроме этого, насколько действительно, может быть, точек питания хватает, но они установлены не очень правильно, это нам тоже предстоит проверить. Я надеюсь на достаточно большое участие и большое вовлечение в этот процесс, потому что он повлияет на то, какими будут общественные пространства следующим летом.
Нелли, но если честно, эти запросы, они, в общем-то, говорят о том, что, наверное, если остались такие вопросы, то это хорошо, что все, ну ладно, не все, но большая часть остальных там по поводу, назовем это, разбитой качели, что там может быть, не знаю, там безнадзорные собаки, еще что-то, я надеюсь, в основном решены. Вот вы видите это по запросам аудитории, что меняется картинка того, что нужно было, там, не знаю, 3-5 лет назад и сейчас?
О, да. Это особенно заметно, знаете, Казань это все равно уже определенный уровень, определенная культура, определенные как бы культура потребления парков.
Да.
А когда раньше мы работали в малых городах, в ПГТ, в селах, всем, конечно же, нужен был обязательно фонтан, побольше брусчатки, покрепче, поярче резинку и побольше однолетников, потому что ярко, красиво, как в городе. Сейчас даже, ну то есть, когда люди голосуют на госуслугах за то, чтобы на следующий год и в рамках конкурса по малым городам в Лаишево был благоустроен не центральный парк, хотя он тоже достаточно в таком сомнительном состоянии находится, а именно Симрук, мы понимаем, что определенные запросы жителей на формат отдыха, на формат досуга уже закрыты, а люди уже понимают, что они хотели бы другими вещами заниматься в парках. Они понимают, что у них совсем другие могут быть форматы там, взаимодействия, события, мероприятия, проводимые там. И именно под эти задачи, под эти желания, под эти мечты они в том числе выбирают пространство. Я сомневаюсь, что в 2016 или 2017 году, если бы у нас в Лаишево были оставлены декорации фильмов, люди предпочли бы их вместо набережной или вместо центрального парка.
Интересно, еще Кира вот нас спрашивает до эфира, задавал вопрос, а как сейчас ситуация с санкциями меняет, например, вопросы, там, планы постройки новых проектов, усложняет ли как-то? Ну вот у нас была ваша коллега месяц примерно назад, Арина Петрова, которая по программе «Наш двор» рассказала, что заранее распланировали и все было там закуплено основное оборудование перед еще началом даже года или там, в начале года, и в общем-то особое влияние не внесло это. А как по паркам, по скверам, по другим общественным пространствам?
Я не скажу, что это очень легко, вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков, от какой-то европейской хорошей подсветки и светильников с того оборудования, от детского оборудования, к которому мы привыкли, от спортивного оборудования, ну, типа там компана, например. Все, я думаю, архитекторы точно наслышаны, и проектировщики, урбанисты понимают, о чем, о каком производителе, о каком качестве именно, о каком средообразующем предмете идет речь, о каком типе. Но, к счастью, в 21-м уже году 100% всех закупок, которые мы производили в рамках общественных пространств, были сделаны как раз уже в России. Можно сказать, что у нас 100% импортозамещение в части оборудования. Нельзя сказать, что оно идеально. Здесь точно всем нам есть куда стремиться. Но, я думаю, справимся.
Ваши какие-то комментарии, пожелания, подрядчики, те, кто создает это оборудование, проектировщики, как-то реагируют? То есть вы видите, что меняется постепенно и то, конечно, на что вы обращаете внимание?
Конечно, это большой рынок, российский рынок, в котором достаточно много хороших игроков уже с понятной производственной площадкой, с пониманием там определенных эксплуатационных особенностей, ремонтопригодности и так далее. И диалог тут определенно двусторонний, потому что если они будут производить то, что не актуально, невозможно ремонтировать, странно выглядит, естественно, к ним никто не придет за какими-то позициями. Поэтому диалог есть.
Я предлагаю по конкретным объектам каким-то пройтись, тем более, что есть и вопросы по ним. Ну, во-первых, интересно, какие ключевые объекты вы бы для себя выделили там, в 2022-м, завершающемся году, которые реконструированы, появились, мы по некоторым прошлись, да, но какие-то были раньше, какие-то позже созданы. Куда нам, там, ну, не знаю, вот сейчас в формате путешествия по Татарстану, да, очень популярен, наверное, такой сейчас формат, ну, понятно, да, по объективным причинам, куда бы съездить, чтобы что-то такое интересное посмотреть, то, что появилось в 2022-м?
Обязательно вечерком важно оказаться в Зеленодольске, в Березовой роще, в поселке Мирном. Инфраструктурный жесткий объект, как пешеходный мост между двумя берегами, соединяющий овраг. Это просто какое-то представление невероятное, очень красиво. И зимой, и вечером стоит там побывать. Летом там можно провести пикник, потому что есть прям специально для этого выделенные зоны с прекрасным видом. Точно стоит съездить в Тетюши на гору в Шиху, потому что там появилась опять гигантская, очень крутая лестница, зеркальная, на которой отражается гора, на которую мы поднимаемся. Хоть и не новый, но все еще очень дорогой моему сердцу, набережная в Заинске, пляж с белым песочком и Самары. Невероятно красивый объект, прямо на берегу Заинского водохранилища. Огромный простор, прекрасное место. Еще обязательно съездить на Камское устье, потому что там в рамках проекта развития туристско-рекреационного кластера это особо охраняемая природная территория с особыми разными ценными видами растений. Все знают Камское устье через штольни и пещеры, через Юрьевскую пещеру. Точно стоит там побывать, и даже зимой. Ну и, конечно, когда мы полностью завершим все строительные работы и уйдем с техникой из Голубого озера в Казани, туда тоже стоит попасть, потому что был зрелищный, хоть и маленький, но зрелищный водопад. Все, что мы делали в этом году, мы делали ради его сохранения вместе с большой-большой командой архитекторов, проектировщиков, Минэкологии, Комитет по биоресурсам, в общем.
То есть сейчас там как раз еще завершаются какие-то работы. Просто, честно, больше года не было именно вот этот водопад. Я помню его таким немножко покосившимся, вот эти огромные балясины, они так в разнобой немножко. И, ну, понятно было, что требовалось какое-то переосмысление. Вы сейчас как раз активно этим занимаетесь.
Да, мы уже практически отходим с этой территории.
Интересно.
Оставляем природу.
Ну вот, план на выходные, по крайней мере, я для себя уже могу сказать, что сделал Зеленодольск, и на Голубое озеро проехать, посмотреть, что там, какие изменения. Но я так понимаю, что по Голубым озерам еще и какие-то в дальнейшем будут, да, работы, изменения?
Обязательно. Мы на следующий год планируем уйти чуть дальше внутри особо охраняемой природной территории. Уже мы же работали на Большом Голубом, там, где водопад. Мы уходим чуть ближе к Малому озеру и делаем там экотропы. Экотропы – это вещь не такая, что вот сейчас мы деревянный настил, вот сейчас мы свет. Нет, это, наоборот, очень аккуратная навигация, которая рассказывает человеку о том, как важно бережно относиться к тому, что здесь вообще есть, и как дойти там до определенной интересующей его точки. Наша задача в Голубых озерах — то количество людей, которые туда приезжают, рассредоточить аккуратненько по территории, показать им, насколько это опыт прекрасно и богато. Там будут также установлены в секретных местах различные арт-объекты. Это «Друзья леса». Вы их узнаете по такому синему цвету. Они созданы для того, чтобы человек включал все свои органы чувств, разные органы чувств, находясь на пространстве. Где-то он садится и слушает, где-то у него очень конкретная видовая точка, и он на что-то особенное смотрит, что-то особенное видит. Где-то они тактильные, так что заняться на Голубых озерах летом на следующий год точно будет чем.
Если уж про Голубые озера начали разговор, были обсуждения, споры, что все-таки сделать там такую полностью закрытую зону от автомобилей, сократить количество посещений, да, людей, либо все-таки превратить это в такой, пусть массовый туризм, но по каким-то правилам, в какую сторону все-таки концепцию остановили, выбрали, закрывать доступ автомобилей, планируется, не планируется?
По поводу доступа автомобилей, они точно могут проехать только, если помните, при въезде там было две парковки. Одна, которая прямо около водопада,
да,
вторая
там сначала под мостом кто-то оставляет машины, потом через метров там 200 такая возле водопада и дальше.
Да.
Это мы говорим про дальнее, которое возле Щербаковки.
Мы говорим про большое, с водопадом, первое, вот здесь, около которого мы работаем. Мы постарались остановить машину чуть раньше. Там будет шлагбаум, который работает только на тех людей, которым важно проехать до своих жилых домов.
Там тоже рядом, да, они есть.
Да. О том, чтобы сделать это пространство платным, было много разговоров. Но на данном этапе мы остановились на том, что все-таки, как и предусмотрено федеральным законодательством, водные ресурсы страны должны быть доступны для всех. Да, в мировой практике подобные природные территории, суперценные природные территории закрыты, либо у них достаточно высокий там чек для платного входа. Но одно дело регламентировать работу территории вот таким образом, другое дело просвещением, знакомством с ценностями пространства и рассредоточением людей. Мы выбрали путь второй. Я надеюсь, что, идя по нему, мы действительно найдем вот тот самый правильный баланс для сохранения пространства, сохраняя доступ к нему.
Ну, вы уже обратили внимание, что информирование, объяснение людям, почему этот объект важен, это одно из, наверное, краеугольных таких задач, потому что, когда ты понимаешь, что, не знаю, один чуть-чуть куда-то не туда окурок выбросил, другой, третий, и все это накапливается как раз тот самый эффект антропогенный, который сложновато потом будет как-то решить. По другим объектам нас спрашивают. В Казани за паркхаусом хотели парк аттракционов построить. Я так понимаю, что речь идет о переносе Карлая. Проект актуален ли все еще? Много споров было вокруг. Спрашивает Николай Сияткин. Это
спасибо
вообще по вашей части?
По нашей части. Я скажу вот так. Задача города, которую город сам перед собой ставит. Задача республики. Сделать так, чтобы внедряемые в пространство элементы, мы понимаем, что аттракционы — это вещь тяжелая, с большим фундаментом, с достаточно большим внедрением вообще в среду. Мы носили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен. Концепция на данный момент этого пространства не утверждена. Также финально не принято решение о том, что этот парк аттракционов, парк развлечений будет именно там. Поэтому на данном этапе мы все еще большой командой думаем. Мы думаем. Потому что принимать решение о том, как должно функционировать, как должно жить, в каком формате должно работать пространство, которое вообще находится в спальном районе, окруженное Парком Победы, окруженное спортивными объектами, хоть и небольшими, но важными для этого квартала, это Ватан спорткомплекс, окруженный мечетью, гигантским торговым центром, еще и рядом с особо охраняемой природной территорией. Нельзя сказать, что проект простой, поэтому я не стану пока давать каких-то тезисов. потому что невозможно очень быстро ответить на то, как он должен жить и функционировать, и каким он должен быть. Пока нет.
В 2023 году, спрашивает нас Матвей, реализует ли его в следующем году, наверное, тоже пока.
Это огромный, большой инвестиционный проект, реализация которого точно не может быть вот так вдруг произойти, да. Поэтому...
Проектировка, как минимум, время занимает, и, в общем, пока там еще строительство и так далее, понятно. Очень рано, Матвей, об этом говорить. Я думаю, что я от себя лично и от всех зрителей могу сказать большое вам спасибо команде Института развития и команде... всех организаций, всех органов, которые занимались реализацией, реконструкцией НКЦ «Казань», который, ну, объект так называется, НКЦ «Казань», да, для многих, но сейчас это уже национальная библиотека, выглядит очень приближенно к тому, что было, этот армянский знаменитый, по-моему, да, из Армении, этот туф, интересный, красного такого яркого цвета камень, и сейчас там живет, в общем-то, уже, наверное, несколько разных сообществ. Очень много, я знаю, людей просто приходят в течение дня, особенно в выходные, много и детей, взрослых, не знаю, многие листают книги, просто прочувствовать эту атмосферу, это действительно, ну, переосмысление, перерождение этого объекта. Расскажите, как это все происходило, ну так, в двух словах. Я понимаю, что, наверное, было много разных мнений, что там разместить, как это сделать. Но в итоге получилась и классная там терраса, да, зал большой, вот эти удивительные буквы разных алфавитов, да, которые свисают, и театральное пространство сумасшедшее. Какие-то ключевые вещи, которые вы хотели по этому объекту рассказать? По-моему, 2 года назад, да, 2020-й открывался.
Да. Библиотека – это, конечно, мне кажется, нет такого человека в Казани, и я очень надеюсь, что через какое-то время не станет такого человека в республике, на которого она бы не повлияла в том виде, в котором она и сейчас. Даже на меня она повлияла так, что я в детстве училась в музыкальной школе, не доучилась, бросила ее, играла на фортепиано. И как-то, попав в библиотеку, я увидела электронные пианино, которые там стоят. Вот с тех пор у меня дома появилось пианино, я попросила мужа подарить мне его на день рождения, потому что не удержалась. И действительно, я думаю, огромное количество людей, которые прикасаются к каким-то артефактам там, знакомятся с кем-то там, делают там что-то вместе, после чего их жизнь приобретает совсем иные краски. И здесь... Мне кажется, что, ну, это лично мое даже не экспертное, а просто мнение как жителя республики Казани. Библиотека точно не до конца еще реализовала свой потенциал. И я думаю, здесь и директор библиотеки, и зам, это Табрис Юрулин, будут теми событиями, которые там организовывают, тем отношением к читателям, отношением к гостям библиотеки, демонстрировать вот всю ту мощь и всю ту силу, из-за которой она и называется Национальная библиотека Республики Татарстан. А роль института в этом процессе была неразрывна, конечно, под кураторством Натальи Львовны Фишман, связана с бюро хора из Москвы. Они занимались как раз переосмыслением технологических процессов в том числе, потому что и Наталья Львовна очень любит часто это повторять, часто от нее я это слышу, когда она говорит о том, что вот представьте себе библиотекаря, который должен быть окном знаний для гостей, а ему нужно с одного этажа на другой таскать огромную кипу книг. И много процессов, которые не видны глазу гостя, которые человек не замечает, были перестроены. Я думаю, это тоже является очень важной составляющей того, что мы видим сейчас в библиотеке, как она живет.
Вот вы сказали, что еще там не до конца какой-то потенциал реализован. Есть, были, может быть, или остались какие-то планы, проекты на это здание, на этот объект, которые вы предполагаете, что там еще должны быть, может быть, вы еще участвуете в каких-то процессах?
Мы очень много делаем событий внутри библиотеки вместе с библиотекой. Часто делаем серию событий «День и место», в рамках которой обсуждаем вот на злобу дня о себе различные темы с очень большим кругом экспертов, жителей. Это открытые события. Я не хочу сказать о том, что библиотека не использует весь свой потенциал. Я хочу сказать о том, что никому из нас не известно, насколько он на самом деле велик. И только работа той команды, которая сейчас есть в библиотеке, работа с сообществами, инициативы жителей, инициативы креативного сектора Татарстана помогут ей проявить вот это все и обжиться.
Об итогах уходящего года рассказывала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зинатулина. Беседа состоялась в рамках прямого эфира в проекте «Открытый Татарстан».